Жизнь начинается вот индивидуального организма со своей паспорт был с зиготы, зиготы это пока еще одна клеточка зародыш. Это одна клеточка. А вот создание вот одноклеточной клетки, это тот самый первый этап, который будет объединять все вот это колоссальное разнообразие многоклеточных форм тем, что она обязательно создается. Она обязательно создается. Другой вопрос. Насколько похожим образом она создается у разных форм, скажем, у тех же насекомых и подобных им коричнево-розовых, вот те, которых вот они особо контрастируют с другими, которые называются другие созовы, и, скажем, вторично-розовые, вот со всеми, скажем, кордовыми, позвоночными. Вот мы, может быть, это и коснемся разницы, насколько это все на самом деле похоже. Но в любом случае многоклеточность должна стать. И в любом случае мы обязаны признать, это вся фактология за это говорит, и просто логика такая, знаете, аксиоматическая, такая априорная логика, она говорит о том, что клетки у них все гомологичны. Ну еще и фактология говорит, это все продукты унификации эукариотической клетки. Эукариотической, значит, вот это все, вся эта многоклеточность в базе своей имеет, конечно, эукариотическую клетку. Итак, значит, дробление вот по этой логике. Это самый первый этап любого эмбриогенеза, поскольку это форма существования многоклеточной. Значит, так. Превращение зиготы одноклеточного зародыша в многоклеточную клетку. И вот как раз путь этого создания получил название дробление. Дроблением он был назван по чисто вот сначала внешним признаком. Потому что видели, что дробящиеся яйцеклетки, вступившие на путь дробление или мультипликации, называют увеличение числа клеток, зигота, она не растет в период. Она оказывается равной себе. Только начинает она этот путь как одноклеточная зигота, активированная к развитию процессом оплодотворения или партеногенетическим фактором. А заканчивает она его стадии, которую всех многоклеточных получил название «бластулы». Значит, вступает на этап дробления зигота, а выходит «бластула». Первый многоклеточный зародыш всех вообще многоклеточных организмов. Путь, которым зигота, одноклеточный зародыш, превращается в первый многоклеточный зародыш «бластулы», получил название «дробление». Дроблением он назван потому, что многоклеточные бластулы, состоящие иной раз из десятков тысяч клеток, что одноклеточные зиготы, которые вступили на дробление, они одинаковы по величине. Значит, продукты или те единицы, из которых создан этот зародыш, они мельчают в ходе этого процесса. Их становится больше, а они сами становятся мельче. А кто эти самые они, которые становятся больше? Это кто? Клетки. Значит, генетически это тождественные зиготы структуры. Скорее всего, тождественные, может быть, потом будут измениться. Вот. Следовательно, это все-таки деление зиготы. Значит, дробление – это серия следующих один за другим. Как правило, без интерфазы методических циклов. Вот если мы знаем, что цикл соматической клетки он четырехфазный, то причем от мифоза, вот, значит, мифоз G1 фаза, это предсинтетическая, когда вот здесь вот удваивается ДНК, так сказать, вот здесь вот, здесь будет, если дробиться диплоидные клетки, здесь 2С, а здесь 4С хроматин. Вот. Это предсинтетическое, это постсинтетическое и предмиотическое. Вот на этих стадиях клетка растет, она дорастает до своего предела. Это так делятся соматические клетки, это не постсоматические. А зигота, она имеет двухтактный цикл. Митоз, синтез, синтез, митоз, синтезирует столько нейронов. Вот вся разница, что вот эти вот две фазы, которые составляют как раз то, что называется интерфазы, они выпадают. А раз они выпадают, то меняется только количество ДНК в степени равной числу делений. Вот этих вот мегатических. Следовательно, количество ДНК вот таким вот образом степенным нарастает, а сами клетки, все то, что не входит в состав ядра, становится меньше, меньше и меньше. Но вот если вступает в процесс дробления такая зигота, которая величиной, ну скажем, слепринку лягушки, то значит первые клетки зиготы была величиной слепринку лягушки, так примерно 0,3 сантиметра, да, диаметр. Потом этот же объем распределится примерно между 40 тысячами клетками продуктами деления, которые получили название бластомеры. Итак, значит, в этап дробления вступает зигота или активированная яйцеклетка, а выходит из него бластула. Клетки в процессе дробления получили название, вот образующиеся в процессе деления и дробления получили название бластомерами, то есть частями завода бластомеры. Вот таким вот образом происходит здесь все. И этот процесс свойственен всем многоклеточным организмам. Вот о его особенности, кстати сказать, особенности эти, как мы увидим, они носят надтаксономический характер, особенности процесса управления, они носят надтаксономический характер, и скорее связаны с общецитологическими правилами осуществления митоза, которые в свою очередь зависят от типа вступивших в митоз, а в данном случае приступивших к процессу дробления клетки, яйцеклетки. А эти яйцеклетки, как вы помните, они очень различаются по количеству желтка, по его распределению. Все это влияет на характер дробления во всех отношениях, на его скорость, на распределение бороз дробления, на структуру самой пласты. И вот это все оказывается увязано. Вот об этом мы обо всем тоже сегодня поговорили. Но прежде мне бы хотелось вам сказать следующее. Вот эта вот многоклеточность, она произошла. И перед исследователем стал вопрос, а что ее породило, если клетка организма каждого многоклеточного, возникшего где-то на поле, вот представляете, есть некое, так сказать, поле эукариотических клеток. Вот некое поле эукариотических клеток, которое можно называть, наверное, протозоом. Огромный больно клеток, которые уже эукариотические. И вот где-то позже, эволюционно позже, возникли многоклеточные организмы. Ибо в составе вот этих вот многоклеточных организмов есть клетки, которые, скорее всего, аналогичны целым клеткам протозоа. Хотя этот вопрос несколько спор. И вот есть такое представление, что все это возникало следующим образом. В качестве такой вот изучаемой модели рассматривается. рассматривали ряд вольниц, вольниц вообще. От одиночных, вот типа хламида монкс, как вот здесь вот показано. Разных колоний, вот как здесь показано, вольниц, вот такая, ну, 4-8-клеточная колония. Потом дальше пандарина, ну вот посмотрите, эударина, леударина и, собственно, вольвокс. Вот весь этот ряд имеет в составе своем клетку, в общем-то, очень сложные клетки. И все дело в том, что вот переход от такой одиночной клетки так, вот, к такой колонии обусловлен тем, что здесь она просто вступает в процесс размножения, вот эта вот одиночная клетка. Приступив к процессу размножения, она то, что называют гипертрофируется. Она увеличивается в объеме и запасает какие-то питательные вещества. У нее, как правило, происходит некоторые изменения в жгутах, тоже можно сказать почему. А потом она начинает делиться. И делится, как правило, не один, а два или три раза без того, чтобы продукты. Вот, вот эти дочерние клетки разбежаются. Это так называемое значит, панатомическое деление. Бывает монотомическое, когда вот клетка поделилась пополам, продукты деления разбежались, а где-то разбежались, и пошло. Это вот такое монотомическое деление. А вот панатомическое, когда вот продукты деления, а в данном случае это процесс размножения этой клетки, некоторое время оказывается пространственно связано. И это зависит вот от числа этих делений, вот сколько их будет связано. Вот для вольниц это после двух или трех делений. То есть это, соответственно, 4 или 8 клеток вместе связано. И вот какое-то время они пребывают как единое такое вот многоклеточное, более чем одноклеточное образование, которое вот так вместе плавает. А потом все вот входящие в ее состав клетки разбегаются, и этот цикл повторяется. Все разбегаются. Поэтому мы можем формально вот такой вот здесь предъявить к ней вот такую логику. Вот на этой стадии эта форма многоклеточная. Вот, значит, продукты размножения одноклеточной протозоиды, которые еще и фотосинтезирующие формы, приводит к тому, что на какой-то стадии ее циклирования в процессе размножения продукты вот, деления этой исходной инициальной клетки не разбегаются, а сосуществуют вместе и плавают как единая структура. А потом разбегаются, и каждая становится такой. Вот то же самое можно отнести к пандарине. Когда 16 клеток, вот так вот, когда, скажем, сколько, чтобы из одной клетки 16 выйти, сколько раз можно поделиться?
2, 4, 8, 4
раза, да? Вот, они все еще вместе. И каждый из них, когда они разбегаются, тоже становится вот такой же исходной инициальной клеткой. То есть в составе вот такой вот структуры, там, скажем, бандарина, все члены этого многоклеточного, ну, хотите, назовем его организмом, он отличается от такой клетки. А организмы, они с точки зрения воспроизводящей способности равны. Они все будут в составе единой сомы этого организма, но каждый из них окажется и воспроизводящим. А вот другой, следующий переход, вот как здесь написано, эударина и клеток здесь 32, значит, плюс еще одно деление в ряду панатомических, то есть без отхождения продуктов деления, приводит к тому, что вот в такой колонии оказывается уже не все клетки равноспособны к воспроизведению вот этой самой колонии. Не все, а только часть. И вот такая часть. Во всяком случае, эту от этой отличает то, что число контактов у этих клеток возросло. Число контактов. И, видимо, число контактов, это то, что мы называли связанным, когда говорили о, помните, о полумере. Вот это, помните, там такой был внутриментарный способ вязания растущей яйцеклетки. Вот когда вы говорили, что вот одна инициальная яйцеклетка начинает делиться, образует такую гроздь, связанную друг с другом, вот, синцитиально клеток, то только одна из них оказывается яйцеклетка, а остальные оказываются кормилки. Да, вот, связанность уже вот тут, вот тут общие психологические качества, они сразу перестают быть равными. И вот когда эта вот цифра связанности достигает некой критической величины, вот в данном случае 32 клетки, они перестают быть равными, только часть из них оказывается способной быть воспроизводящими клетками, то есть повторять цикл заново, а часть из них первый раз в истории жизни многоклеточных организмов погибает. Обязательно погибает. Вот здесь вот возникает соматическая смерть. Вот на этой стадии возникает соматическая смерть. Здесь первый раз мы встречаемся с первыми клетками трупа. Значит, вот это 32 цифра, некая какая-то такая вот, ну как хотите называть, мистическая. Вот она, кстати сказать, очень часто фигурирует, например, для закладок организма. Вот закладки организма должны содержать не меньше, чем 32. Ну, вот, в общем, вот здесь такая-то есть магия, такая вот мистика цифра, 32 клетки. Ну, соответственно, если еще одно деление добавить, будет еще более мощная колония блефлярина. А если еще несколько добавить, будут вольвуксы. Это уже громадные, сравнительно многоклеточные структуры, где до десятков тысяч клеток может быть. Хотя все это вот все тот же ряд наращивания вот этого самого полиморфического деления. Все это, в общем, следствие размножение вот этой вот клетки. Чисто цитологическим последствием, которое эволюционно оказалось колоссально значимым, потому что она создала смертный многоклеточный организм, то есть создал, поделила организм многоклеточный на сому и на воспроизводящие клетки. Они могли потом сказать, половые, пожалуйста, но они воспроизводящие. То есть на тотипатентные и более высокопатентные. То есть они реализуют какие-то способности дифференцировки, но не все способности дифференцировки во всем. Понятно? Это, скорее всего, общие цифрологические качества. С точки зрения нашего, нашего подхода, вот это вот какая-то важная точка, которая значит, нам подсказывает, каким путем все создавалось. И, была долгая борьба, это целая отдельная песня, когда биологи боролись вот, значит, за такой подход, это линия, знаете кого, ну, скажем так, Лечников, вот Илья Ильич, великий, он не только иммунолог великий, он великий эмбриолог Ильичников. Его последователи Алексей Алексеевич Захват, выдающийся эндомолог, один из первых, насколько я знаю, из создателей кафедры энтомологии Московского университета, Алексей Алексеевич Захватов. Вот они вот этой гипотезы приверживали, вот такой палеонтомического такого через размножение вот, самое, создание многоклеточности. Очевидно, только одно. А им воспроизводили, значит, ну, скажем так, с ним спорили сторонники Заварзина, такой был Алексей Алексеевич Заварзин, это выдающийся гистолог был. Биолог, много Заварзиных, вот сейчас работает, это его потомок. Вот Алексей Алексеевич Заварзин полагал, что тут имеет место скорее вот, при создании многоклеточности совсем другой процесс. Он его назвал, ну то есть он для него там два вендора называли цель для реализации. Он считал, что на самом деле все не так многоклеточность происходит, а вот возникает некая сложно устроенное, простейшее, какое-нибудь вот такое вот, с макронуклеусом, с микронуклеусом, с такими цирклами, очень сложно расчлененное. Его органоиды имеют в составе, скажем, миозинные структуры, структуры, в которых угадываются нейральные какие-то белки, неврологичные, те, которые нейроны расположены и так далее. Какие-то пищевые, вот здесь вот есть те, которые гомологичны структурам, пищеварительным и так далее. А потом эта вот многоклеточная особь, она, простите, одноклеточная, сложно расчлененная, простейшая, становится многоядерным, и вокруг каждого ядра обосабливается своя территория. И вот тут как бы сначала организм дифференцируется на базе одной клетки, а потом он выполняется во множестве клеток на базе деления его ядра, вокруг которого развиваются вот эти вот отдельные территории. Это вот целлюляризация. И вот два этих подхода, они как бы соперничали, знаете, так, на выбывание. Вот только один правильный, а другой нет. Значит, я думаю, что в принципе они примирили, их можно примирить. Вот этот вот пример классический, при помощи палеонтомического деления, объясняющий дробление, он ведь на Вольбоксе, а оказывается, это довольно молодая форма. И очевидно, что на ней удобно что-то показать. Оказывается, а сама микроклетка возникла много раньше. И отсюда можно сказать, что она, наверное, в эволюции возникала, по крайней мере, не один раз. И что это не исключает одно другого. Вот такой вот вариант целлюляризации, вот вариант вот палеонтомического. Вы чувствуете между ними разницу, нет? Мы об этом еще поговорим. Если вот вам это интересно, это, в общем, это такая вещь спекулятивная, но она имеет значение, некоторое значение имеет. Вот. И мы сегодня на наших примерах увидим, что может быть и этот вариант, и этот, они не взаимно исключающие, а сосуществующие. Вот то, что, значит, в качестве таких прелюдий, я хотел бы сказать. Но в отличие от спорящих здесь сторон вот в те старые времена, мы-то должны будем признать, каким бы путем ни образовалась клетка, либо путем деления ядра с последующим обособлением вокруг его территории цитоплазмы в мембраны, либо путем вот деления, наращивания клеточной массы и дифференцировки ее, и в этом случае клетки гомологичны друг к другу, потому что в основе и того, и другого увеличения числа клеток, вот этой мультипликации, все равно лежит митоз, только здесь он, так сказать, сначала как это, обслуживает ядро, кариотинез много раз повторяется, а здесь разве кариотинез и цитокинез? Вся разница, значит, все равно гомологичный путь. Вот с такими замечаниями, значит, давайте перейдем к собственно дробленью, как некой теме. Значит, вот что такое дробление для нас. Вот это вот, вот эту вот цифру тоже на всякий случай запомнить, она интересна. Это вот такой, ну, эволюционный, это чрезвычайно важный момент. Происхождение смерти, именно как следствие числа клеток. Итак, дробление. Мы с вами сказали, что дробление – это следующий один за другим ряд методов. И вот этот этап вступает в зиготу. А зигота могла быть, как мы вот могли видеть в предыдущих наших с вами разговорах, в состоянии некой паузы перед процессом оплодотворения. Она, еще до того, как стать зиготой, она должна была стать зрелой яйцеклеткой. И, а как правило, активировал ее к этому, проникший в нее сперматозоид. Помните, была такая блок мейоза, вот мы наблюдали, что у всех позвоночных и у всех млекопитающих яйцеклетка застывает на фазе второго мейоза, метафаза второго мейоза. Метафаза второго мейоза. И в таком виде яйцеклетка хранится там десятки лет. Потом овулирует, встречается со сперматозоидом, и этот блок мейоза снимается. Представляете себе, значит, клетка десятки лет была с точки зрения клеточного цикла на стадии второго деления созревания, на метафазе второго деления созревания. И что-то ее там будет. А что такое метафаза деления созревания? Это значит, что ядро там было разобрано на хромосомы, либо были собраны методические звезды, что там не было мембраны ядерного клетки. Вот на этой метафазе она и существовала в десятки лет в Ницше. А потом произошла мутация. И вдруг этот блок принес рецензию. Вот оказалось, что всем этим заведует очень, уже сейчас расшифрованные, несколько факторов, которые, один из которых переводит ядро из состояния интерфаза, вот метод уровня гнитоз, вот, из интерфаза рабочий ядро, мембраны с хромосомами не собранными, не со скрученными хромосомами, он переводит вот в такое состояние статическое. Оказалось, это вот такое вещество, которое получило название митоз или миоз или митоз, стимулирующий фактор. Его аббревиатура такая. МПР. Митоз или равно миоз, стимулирующий фактор. Оказалось, что этот фактор состоит из двух субъединиц. Субъединиц из малой субъединицы. Киназ. У этой киназы, малой субъединицы, вот с этого германа транслируется, вот с этого германа, эта киназа, она своим мишенями имеет, вот эта киназа, полуалининные ядра, дальше протаминовые какие-то вот белки ядра же и полимеразы, которые связаны с, вот, тоже с работой на ДНК. Вот эти три мишени. И когда она активна, то мембраны ядра разбираются, ДНК ядерная инактивируется, превращаясь в хромосомы, которые готовы к делению, вот, к металлическому циклу. И они становятся инактивными. И вот пока эта киназа пока она действует, до тех пор ядро будет в состоянии митоза. Оказалось, что в таком состоянии ее поддерживает белок циклин. Циклинов много. Вот здесь вот так называемый циклин, вот один из циклинов, вот он. Вот она так называется, циклин В, он работает в процессе вот этого цикла деления дробления. Вот так, циклин В. И как только он деградирует, он может естественным образом деградировать, то инактивируется киназа, вот эта вот циклин зависимая, и ядро снова переходит в интерфазное состояние, и клетка в принципе либо переходит в стадию синтеза, она начинает синтезировать ДНК на своих матрицах. Либо, если бы здесь был интерфазный период, G1, она могла бы начать расти, но должны другие циклины были бы киназу или другие киназы регулировать. А в данном случае она переходит в стадию синтеза, в это время нарабатывается следующий циклин, и цикл этот повторяется. Так вот, есть фактор, цитостатический фактор, он называется цитостатик некий, который не дает десятки лет деградировать циклин. Это фактор протеаза, вот такой вот белок, который может инактивироваться в процессе, инактивируется обязательно в момент оплодотворения. Инактивируется он от действия кальпина, который в свою очередь активируется ионами кальция в процессе оплодотворения, освобождающимся из белков. Помните, когда происходит процесс оплодотворения, активация или активация, то вот ионы кальция, они активируют вот этот кальпин, то инактивируют вот этот цитостатический фактор, и ядро таким образом начинает циклировать. Вот этот же самый механизм работает на протяжении всей жизни у всех метатирующих клеток, только там добавляется число киназ и циклинов, и вот они усложняют цикл. А в процессе дробления, когда цикл двухфазный, в вот только циклин зависимые киназы и циклин Б. Вот они так вот циклинные различия сопровождаются и идут. Понятно? Вот. Ну, и это механизм, касающийся увеличения количества ядер, вот этого самого дворского элемента, при процессе развития. Но там есть еще и другое. Ведь делится не только ядро, во всяком случае, в качестве примера рассматривается обязательно деление всей клетки. Хотя по-разному там было. Всей клетки. И там вот этот вот механизм кариокинетический, а есть еще цитокинетический механизм. Там совсем другие механизмы задействованы. Вот они. Это тубулиновые белки, которые связывают хромосомы, и актиновые белки, которые ориентируются, вообще говоря, согласованно каким-то определенным образом по отношению к тубулину. Вот тубулины, они вот таким вот образом между клеточными центрами располагаются, и по ним, и с ними скользят расходящиеся хромосомы. А вот микрофиламентарное кольцо, актиновое кольцо, оно перпендикулярно им, вот перпендикулярно оси метатического ядра располагается. И вот таким вот образом осуществляется механизм цитотомии. Значит, ядра вот здесь в результате вот этого механизма удвоились, а клетка удваивается в результате деятельности вот этого механизма. Значит, это цитологическое общее качество. И если его применить к дробящейся яйцеклетке, то получится как раз правило расположения порост, расхождения дочерних клеток бластомеров в процессе дробления в зависимости от строения яйцеклетки. Эти правила, они собраны такие вот эмпирические правила, которые получили название правила Сакса и Герта. Были ботаники, были цитрулы знаменитые. Они касаются, вот здесь вот они написаны, они касаются вот так вот они, такие положения собраны. Сначала они как эмпирические наблюдения были. Вот то, о чем мы говорили перед этим, это цитологическая расшифровка. То теперь что стало понятно. А раньше вот что было точно наблюдалось всеми цитологами, морфологами, эмбриологами, что оказывается ядро клеточное стремится расположиться в центре активной цитоплазмы. Вот, значит, надо вам на это обратить внимание, именно активно. Значит, если цитоплазма где-то чем-то загружена неактивно, включением, например, желтком, значит, это как бы не учитывается ядром. Вот этот флюс из желтка, он ядром при своем расположении не учитывается. А вот в активной цитоплазме оказывается в центре. И второе цитологическое правило. Оказывается, клеточное ретиноделение, оно располагается своими концами по наибольшей протяженности этой цитоплазмы. Вот, как стрелка компаса, она указывает, как растянута цитоплазма. Цитологически это тоже более-менее понятно. Это взаимодействие вертикальных и глубоких слоев цитоплазмы на уровне клеточных филаментов и бубен. И, наконец, дальше. Сократитель, вот сократимое кольцо вот этого вот активного, оно располагается перпендикулярно вот веретену и сокращается тоже перпендикулярно ему, стремясь его тут здесь по области. Это последнее правило дела. Но это уж совсем вот еще, что скорость влезания в мороз, оказывается, обратно пропорционально включением всякого рода вот желтком в данном случае цитоплазмы. Чем больше включений, тем медленнее сокращается вот этот вот цитоскопический механизм, и чем медленнее резается борозда. Ну, как мы увидим дальше с вами, что борозда, она вот, вырезание морозцы, тамия на самом деле есть соединение двух механизмов. Один это довольно быстрого сжатия вот этого контрактильного активного кольца, состоящего из микрофиламентов, а дальше встраивание вот на глубину этого кольца новых синтезированных клеточных мембран. Дальше уже вот это кольцо будет располагаться, как это оно капитально сделает подложено, расположено, то вот так вот. Представляете, вот так вот делится клетка. Вот здесь вот сокращается активное кольцо. А вот сюда встраивается новая мембрана. В следующий раз активное кольцо будет уже вот здесь, а мембрана будет встраиваться здесь. Вот сочетание этих двух механизмов осуществляет как бы разделение цитотомии. Вот такие вот общие наблюдения могут быть сделаны. А дальше стоит это приводить к типу яйцеклеток, и вы сможете заранее предсказать, как они будут делиться в процессе. Чем мы вернемся в следующий, на следующий час? Сколько у нас? 5 минут?
Чтобы надо проверить, работает или не работает.
Давай, закрывайся.
Из вас компьютер взяли?
Не-не-не, это не у нас.
Вы переписали?
Да.
Такие вот яйцеклетки будут теоретициальные, какие-то особые типы глазки. А вот центры яйцекальные, там граница, знаете, там же очень хитро все. Это мы посмотрим как. Там тоже дробление такое частичное, и там все таким образом разнесено, что сначала дробится бедро, и дробится оно в центре клетки, где оно сначала было, а потом продукты дробления, то есть ядра, дистомер, мигрируют на поверхность, на периферию яйцеклетки, на периферию яйцеклетки, ядра по циклу, мигрируют на поверхность яйцеклетки, там они располагаются, на, вот, занимая всю эту активную цитоплазму сверху, дробящегося зародыша, а потом вокруг каждого ядра с большой-большой отсрочкой образуется мембрана, превращающая вот, цитоплазму в ядро вот, отдельный клетки. И вот в зависимости от всех этих вариантов возникают разные типы булавки. Разные типы булавки. Вот там, где... Вот видите, вот здесь вот это все показано. Вот дробление. Вот голый пластический, то есть когда целиком вся она дробится. В случае, если у него немного желтка и дробление равномерное, то получается зародыш бластула с полостью внутри. Вот это легко себе представить, потому что после каждого цикла дробления они, значит, вот в силу адгезивности разной, должны будут внутри все равно сформировать некую полость, так как они прилипают боками друг к другу. Вот этот вот зародыш бластула в результате полного равномерного дробления получил название целобласт. И вот внутри этого зародыша появилась первая полость у этого организма, вообще у всех организмов. Она получила название пластоцит. Значит, у целобласта есть пластоцит. Тут есть, помните, вариант полного дробления, оно может быть неравномерно, если желтка, вот скажем, с одного полюса больше, как у лягушек. Тогда дробление полное, но неравномерное. То есть вот анимальная половина успеет поделиться чаще, больше раз за одно время, чем вот это. Здесь будет вязнуть город. И тогда вот здесь вот окажется меньшее число более крупных бластомеров, а здесь большее число мелких бластомеров. И бластоцель будет окружена не одинаковыми клетками, а вот более крупными с вегетативного пояса и более мелкими с анимального пояса. Вот это вот структура вот этого бластула получила название ангел-бластула. Вот такая ангел-бластула не видишь сейчас. А вот при неполном варианте дробления, который получил название нейропластический, тогда дробится только часть цитоплазмы. Вот если это тело лицетарное расположение, то дробится только та цитоплазма, которая лежит на пассивном желтке. И вот здесь вот только вот эта часть окажется дробившейся, а вот это вот будет пассивный желток, он сначала на бласту. Он не будет в состав этих клеток входить. Он просто будет, вот все клетки, которые лежат на нем, они от него не будут отделены. То есть они сверху будут со всех сторон отделены, а здесь в них будет входить желток, такой особый слой. Здесь как бы такая многоядерная суперклетка образуется, такая желточная. А сверху диск бластомеров лежит. Вот вся эта структура получила название диска пластика. Из-за того, что диск бластомеров лежит на желтке. А вот у насекомых, у которых центр лицетальная яйцеклетка, полилицетальная, вот дробятся ядра сначала вот здесь вот в центре, а потом мигрируют наружу, вот получается так называемый перебластка. И здесь процесс кариотомии и цитотомии во времени сильно разобщен. Сначала дробятся ядра, а потом вокруг них обособляется целый клет бластомера. И вот я хочу обратить ваше внимание на этот ряд в связи с тем, о чем мы говорили сначала. Вот эти все трубки, вот эти вот ласты, очень похожи на то, что получилось в результате полиграмического происхождения многоклеточности. Здесь мы раскрываемся. Худел его больше и больше становится, крепче он будет. Здесь десятки тысяч лет это образуется в итоге. И они в процессе нарастания клеточной массы начинают делаться. А здесь скорее похоже на то, о чем говорил Заварзин, а также Хаджи такой был в Либерском ученом. Цель реализации, когда вроде какая-то единая структура с ядром становится многоядерной, эти ядра располагаются в цитоплазме, она все еще становится многоядерной, многоклеточной, а потом вокруг каждой ядра представляется. Заметьте, это путь всех насекомых. Вот это путь палеонтологический, всех вторичных. Здесь возникли животные, вот если брать только млекопитающие, таких, которые, ну, можно сказать, очень большие. Потому что самые маленькие из них, это, насколько я знаю, землеройки, там 2,5 грамма, по-моему. А самые большие это сотни тонн и кило. А вот здесь вот самые большие, это, наверное, десятки грамм кило, а самые маленькие исчезающие. Вот в результате этих направлений. Ну, продление, как вы знаете, вот так. Чего у нас следующий еще? Вот теперь смотрите, как располагаются городы, вот какие бывают вариации продления. Здесь вот два варианта разных типов продления по расположению бороздки. Вот это вот полное, равномерное и радиальное продление. Когда, если вы имеете правило, где так граница морской жизни, бицепленки морского держа, как говорится, если вы имеете правило Герклида Сакса, здесь будет чередование бороздок. Вот как бы ни расположилось веретено первое, все равно первая борозда будет вот такая вот, меридиональная. Вот такая, да? Вторая, когда вы расположите, все равно вот так вот будет, не больше протяжение. Будет перпендикулярный. Третий вот так вот расположится введет вот такая широкая борозда. Будет чередование борозд, при котором полное равномерное радиальное дробление, когда блостомерно блостомерно располагается. Бывает вариант полного дробления, там в случае неравномерного, когда после каждого цикла деления дробления все веретена поворачивается примерно на 45 градусов. Такое смещение происходит, тоже циклологически обусловленное. И тогда борозды будут располагаться не перпендикулярно прежним, а под углом. И будет как бы каждый раз поворачиваться вот этот квартет следующих местомеров по отношению к другому. По спирали. Как правило, сначала направо, потом налево. Так называемые декстральные и синестральные смещения. Это, так сказать, цитоплазматически через цитоплазму передающийся призм, вот у них раковины так закручены. Как они дробятся, так и раковины закручены. Бывают правые и левовращающие. Вот это так называемые спиральные дробления. Вот бывают по расположению бороздок, только характеристика дробления. А вот у млекопитающих там вообще разделительные мучения, их чередующиеся дробления. Когда толком смогли охарактеризовать, как же дробится яйцеклетка млекопитающих, когда вот стали эко-технологии доступны, когда им это можно делать наблюдать, то вот такой вот чередующийся вариант полного дробления. Она у них яйцеклетка называется алицетальная, потому что она вторична без жирков. Вторична. Их предки, рептилии подобные, были много жирков. И у них поэтому в виде атеистических черт, выполненных клетками, есть такие, которые как бы обслуживают большое количество желтка. У них, например, у млекопитающих есть клеточный желточный мешок. Желтка нет, а мешок нет. Вот. Ну и вот этот алицетальный вариант вот, дробления, он таким образом у млекопитающих, у них чередующий. У них первая борозда такая вот регионная, вот так. Да. А вторые, у одного блостомера широтная, а у другого выделенное. А потом они меняются местами. А потом оно вообще начинается асинхронное. Вот здесь дробление синхронное. И вот, кстати сказать, вот это синхронное первое деление дробления, они очень важны. Оказалось, что это очень важные биологические характеристики и должны привести метатическую циклу, брань метатическую циклу в процессе дробления. Дело все в том, что вот все эти многоклеточные, как мы с вами говорили, уж они очень разные, очень разные. И вот если вы представите себе, что, вот, скажем, есть многоклеточная, которая называется слон, который весит 5 тонн, у которого продолжительность жизни 100 лет, у которого беременность 32 года, у которого, значит, первые деления, дробления длятся более 2 суток, вот эти вот органы, 48 часов. А с другой стороны, есть такой многоклеточный, эволюционный, ему вообще равный, наверное, так, с точки зрения высоты эволюционной, как, скажем, насекомые. А там вот есть так называемые, о которых мы, по-моему, говорили, о микрожуках, да, говорили. Так там, ну, просто муха, что там говорит, она живет, ну, скажем, 30 дней. Я округляю, 30 дней. У нее деление дробления 10-20 дней. Ну, и что говорить, 30 дней, 100 лет, 20 минут, 40 лет. Так вот, оказывается, вот эти первые деления дробления, их продолжительность, если продолжительность жизни, продолжительность всяких стадий антогенетических выражать вот этих цифр первых деления дробления, то антогенеза оказывается гораздо более, вот по единицам, которые в это время получится, безразмерно такими, не применимыми, более скорыми. Вот если 100 лет на 48 часов, а, скажем, 40 дней на 20 минут, то антигенез будет более похожий, более, так сказать, одинаковые, что какие-то более подобные друг другу цифры дадут. Эта величина была введена вот в нашей старшей сотруднице, такой Татьяны Антоновны Дятлов. И вот эти характеристики тоже входят в процесс дробления. Получили название тау-нулевой. Тау-нулевой – это продолжительность первого деления дробления. И вот если в тау-нулевых выражать вот эти самые антигенезы, то они оказываются гораздо более друг на друга похожими. Вот такая очень важная общая биологическая характеристика. Ага. Вот так выглядит ранний зародыш многоклеточный, такая норма, млекопитающая, стан, просто посмотрите. Это примерно вот вся эта штука, вот диаметр 100 метров. Вот здесь видно, как все проявится. Млекопитающий потом, смотрите, видите, у них вот сначала бластомеры образуют такую вот, ну что ли, норму. Она состоит из точкой к точке контактирующих бластомеров, так сказать, вот сферообразных. А потом адгезивные белки сжимают друг друга, либо плотные контакты образуются. Вот это стадия контактизации называется. А потом там полость образуется. И часть бластомеров оказывается внутри, а часть снаружи. И вот с этого момента вот этот зародыш получил название бластоцист. Тут вся штука в том, что биологи спорят, это что? Целоглазка или нет? Мы потом упомянули, что это не целоглазка. Это зародыш характерный только для млекопитающих. Он не гомологичен бластоцист. У них целоглазка, у них нет целоглазка, а дистоглазка. Это вот как раз отголосок того, что они произошли от рептилии, у них на самом деле должно было быть частично дискоидальное проявление. А так как желток исчез, вот такая штука получилась. Это вот амфибии. Полные, но неравномерные. Смотрите, вот здесь вот борозды углубились, а здесь еще они не врезались, они вязаны друг к другу. Вот это вот ранее глаз по амфибии. Это вы сейчас посмотрите целый фильм. А это вот так называемые спиральные дробления, когда вот экстральные и синистральные повороты чередуются. Ну, это вот, скажем, индекс так происходит. И здесь интересно вот тем, что можно присваивать символы, последовать судьбу каждого, производных каждого бластомера. Это так называемые мозаики. Тут другой бластомер потерянный приводит к потере всех структур, которые из него происходят. Чего не бывает, скажем, читающих. было революционным. А это вот полное, это частичное дробление, дискоидальный уровень, когда вот дробится только вот этот вот диск. Циклозматический. И город вырезается только для желтка. Вот видите, вот они тут кончились, тут кончились. Здесь. И вот только первые широкие борозда, где клетки, которые тонут в желтке, вот образуют желтковые сетиальные клетки, вот остальных клеток дискобластного. А это вот поверхностное дробление у мухи. Вот так выглядит яйцеклетка. Вот первые дочерние ядра. Это все первые происходят буквально часы после оплодотворения. Вот эти ядра в цитоплазме внутри желтка. Вот они мигрируют на поверхность. Вот здесь вот получается перебластула. А до сих пор это все можно считать многоядерное наклеточное образование. Вот это поверхностное образование. Совсем другое. Как вот мы с вами предположили, может быть, и клетки там было происхождение. Тут можно даже говорить о двух стратегиях развития. Вот там, где от палеонтологического, там вот эти гиганты достаточно, а здесь вот миниатюризация, А вот здесь вот показана цитологическая картинка того, как вот эта цитоплазма на поверхности яйцеклетки продолжает эти ядра дочерние дробиться, как вокруг них обособляется при помощи мембран отдельные волоскопия. Наконец отделяет их от желтка. Вот с этого момента это полноценная, многоклеточная перебластка. Ну, секунду. Все понятно, да? Так, ну вопрос на то. А сейчас вот Сергей Михайлович нам покажет фильм о том, как происходит появление у рыб, и у амфибии. Вот этот Сергей Михайлович этот фильм снял.
Ну вот это ксенопись. Видите, первая борозда. Чем тут хорошо, как снималось фотоаппаратом, и хотя бы их показывали съемка, но качество просто лучше, чем видео. Так, я не знаю, тихо. А? Вот смотрите. Просто когда говорят синхронная, чем мне интересно здесь? Во-первых, видите, борозда справа, налево, она в середине белая, ну светлая. Это за счет того, что материал, идущий из цитоплазмы, он без пигмента, который под поверхностью расположен.
В вертикальном слое там гранулы пигмента.
Да. А здесь пигмента нет, и вот как те, тот материал, который идет из цитоплазмы, он без пигмента, поэтому свежая борода, видите, она светлая. Вот. И второе, что тут будет увидеть, что да, в принципе, два бластомера. Говорят, вот вторая борода. Но это значит в одном бластомере и в другом бластомере. И хотя они как бы синхронно, вроде бы должны быть как бы одновременно, но это одновременно, если брать, ну, с определенной точки, скажем, в пределах одной минуты, это одновременно. Но на самом деле они не совсем одновременно попадают. Вот, смотрите. Вот четыре верхних сместились от концепции четырех нижних.
Значит, вы тут совмещаете так мысленно, значит, когда контрактильное вот это вот кольцо, которое пережимает,
вот
видите, встраивание
мембраны. Свет у нас, что ли? По-моему, это плохо видно. Видно вам-то? А то мы как будто...
Свет надо выключить.
А, свет.
Мы его надо выключить.
А где его выключить?
Понятно, где он встречается.
Ну вот, вот это уже хоть получше, да. Вот, видите, тоже в одних уже борозда начинается, вот слева, тоже светленький, вон там. А там уже... Да ничего, ладно. Вот. Видите, да, вот свет будет. Просто чему мне нравится по кадру показывать, можно остановить и разглядеть. Вот. Ну, теперь я покажу быстрее дальше. Вот идут дальше деления, да, радиации. Опять же, там дальше. Да, да, да. Больше, больше, больше. Вот, получился уже достаточно хорошо. Так. А теперь сейчас будет действительно видеофильм с видеокамерой. Там будет следующий, просто когда бы для себя сделал вначале. Там дальше будет видео на касте стоит. Там немножко будет показано, что после отравления должны совсем позабрать. А после вымерзли не крым, она когда попадает в красную воду, там, во-первых, набухает оболочки, но они там указывают, они так набухают наружные оболочки. Вот. Так это будет немножко показано. А потом будет показано, соответственно, с разных ракурсов дробление этого вина. Да вот она пошла. Вот, вот, вот она утолщается.
Помните образование оболочки?
Это икринка, вот, вот она, икринка становится, вот. И все, теперь, так сказать, никакой сперматозоид другой не проникнет. Вот, а вот, вон вверху, видите, два простатия главные вверху, вот, а потом сейчас будет четыре, и мне очень нравится так вот, я, конечно, понимаю, вот, во-первых, она вот так вот делает, старается, а во-вторых, вот здесь плохо видно, идет материал. Это плазматически идет туда, как говорится, из шелка и запасные все вещества идут в сторону делящихся клеток. А это сбоку, чтобы просто показать, как это, видите, ну, разное освещение, чтобы показать там прозрачное, здесь желтенькая шапочка, вот эта шапочка. Вот это вот седьмой. Здесь вот. Вот. Света не хватило, потому что...
Вот видите, там да, такие беленькие полоски. Вот как раз
здесь сразу переделится. Да. Здесь далеко показано. Можно еще раз покажите? Еще раз. Вот еще раз. Разглядите, вот посмотрите, на что это не дается глубина. Я когда у меня просто была для тренировки, потому что экран было много. Вот. Так что здесь как-то там получилось при оцифровке, он сделал слишком, мы слишком убыстрили процесс, а там первый процесс идет быстро, потом идут третий. А вот чтобы и то, и другое было более видно, сделать слишком быстро. Поэтому вот это вот интересный этап. Пульсация такая вот самая, и вот это движение цитоплазмы здесь немножко стало хуже видно. Вот она вот, идет на динамику, вот она вырвется. Все это, ну, похожие вещи вы можете найти в YouTube, там это есть. Единственное, что что-то там все очень мелкое, ну, соответственно, ну, прям точно такой же потом нашли. Это было, да, уже вот 7 назад сделано. Потом, ну, похоже, более поздно стадии. Это что это?
Друзья, к сожалению, ну, вот, я не так сказать, поют, вот, не так сказать, телефон, но вот в следующий раз, если я не забыл, я принесу, она записывала ее песню. Спасибо, Сергей Михайлович, есть какие-то вопросы? Спасибо. Да, смотри. Так, а теперь вот тогда, ну, пожалуйста. Если какие-то вопросы возникли, пожалуйста.